Беседа седьмая. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим. Послание к Колоссянам, глава 2, стихи с 16 по 19. Первое. Сказав сначала загадочно: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас по преданию человеческому», послание к Колоссянам, глава 2, стих 8, «и еще прежде это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами», послание к Колоссянам, глава 2, стих 4, «и тем предрасположив душу их и сделав ее внимательную, упомянув потом о благодеяниях Божиих и тем еще более усилив внимание, наконец Павел начинает обличение и говорит: «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу». Видишь, как он разрушает это. Если, говорит, вы достигли такого величия, то для чего подчиняете себя маловажному? Далее смягчает обличение, говоря: «или за какой-нибудь праздник», так как они не все прежнее удержали, «или новомесячие, или субботу». Не сказал: «не сохраняйте ежа», но «никто да не осуждает вас». Показал, что они приступают и разрешают, но вину сложил на других. «Не подчиняйтесь», — говорит, — «тем, которые вас осуждают». Нет, впрочем, и этого. Он только рассуждает с ними, а не заграждает их уст, не запрещает им рассуждать. Он и не коснулся этого. Не сказал «в развлечении чистого и нечистого», не сказал «в соблюдении праздника кущи» или опресноков, или пятидесятницы, но «за какой-нибудь праздник», так как они не дерзали сохранять все, а если и сохраняли, то не как праздники. «За какой-нибудь», — говорит, показывая тем, что большая часть уже оставлена. И если они и соблюдали субботу, то не вполне. Это есть тень будущего, нового, говорит, завета, тело во Христе. Некоторые ставят знаки таким образом: «тело во Христе, истина же была во Христе». А другие так ставят: «тело во Христе, никто да не обольщает вас», то есть лишит. Слово «лишит» употребляется в том случае, когда один одержит победу, а другой получит награду, когда победитель бывает обманут. «Ты стал выше дьявола и греха. Зачем же опять подчиняешься греху?» «Потому-то и говорил, что он должен исполнить весь закон», послание к Галатам, глава 5, стих 3. «И еще, неужели Христос есть служитель греха?» Послание к Галатам, глава 2, стих 17. Это сказал в послании к Галатам, возбудив в них словом «да обольщает» чувство негодования. Он затем начинает самовольным, говорит, смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. Как смиренно мудрием, как надмеваясь? показывает, что все это происходит от тщеславия. Что же означают все эти слова? Некоторые говорили, что мы должны быть приводимы к Богу не через Христа, но через ангелов, потому что приведение через Христа больше, чем сколько нужно для нас. Поэтому Павел объясняет со всех сторон сказанное о Христе. «Мы примирены кровью креста Его» — послание к Колоссянам, глава 1, стих 20. «Потому что пострадал за нас» — первое послание Петра, глава 2, стих 21. «Который возлюбил нас» — послание к Ефесянам, глава 2, стих 4. Притом они погрешили еще в том самом, что апостол не сказал привидением, но служением, вторгаясь в то, чего не видел. Он, такой учитель, не знал ангелов. И однако же думал, что знает, поэтому и говорит, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. Он надмевается не действительным чем-нибудь, а своим мнением, и прикрывается одеждой смирения. Павел сказал как бы так: «Человеческое рассуждение есть дело плотского, а не духовного ума». И, не держась главы, говорит, от которой все тело, то есть откуда тело получает бытие и здоровье. Каким же образом ты можешь иметь члены, отрешившись от главы? Как только ты отделился от нее, ты погиб, от которой все тело. Всякий, говорит, обязан главе не только жизнью, но и самым союзом своим с нею. Вся церковь, пока имеет главу, возрастает. Это не есть действие безрассудства и тщеславия, не изобретение человеческого разума. Выражение «от которой» употреблено о Сыне. Составами и связями, говорит, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Возвращение по Богу, говорит, по наилучшему устройству жизни. Итак, если вы со Христом умерли. Это он ставит в середине. А что сильнее, то впереди и позади. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, говорит, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Послание к Колоссянам, глава 2, стих 20. Здесь нет последовательности. Следовало бы сказать, для чего подчиняетесь стихиям, как будто живые? Но оставив это, что он говорит? «Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому». Послание к Колоссянам, глава 2, стихи 21 и 22. Второе. Вы, говорит, не принадлежите к миру. Зачем же покоряетесь стихиям? Зачем подчиняетесь тому, что соблюдает мир? И смотри, как он осмеивает их. Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Как будто он удерживает их от чего-то важного. Что все истлевает от употребления. Посрамил надменность многих и прибавил. По заповедям и учению человеческому. Что говоришь ты? Если говоришь о законе, то с некоторого времени и он учение человеческое. Павел сказал это или потому, что иудеи извратили закон, или намекает на учение эллинов. Все, говорит, есть учение человеческое. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно-мудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 23. «Вид, — говорит, — а не силу, следовательно, не истину. Потому будем отвращаться того, кто имеет вид премудрости. Ведь иной кажется и благочестивым, и скромным, и презирающим тело, а в самом деле он не таков. В некотором небрежении о насыщении плоти Бог дал телу честь, но они пользовались им не в честь. Таким образом, когда было определение Божье, он умел назвать честью. Они, говорят, бесчестят плоть, лишая ее должного, отнимая у ней силу, не позволяя ей действовать без принуждения. Бог даровал честь плоти. Итак, если вы воскресли со Христом. Доказав прежде, что Он умер, теперь убеждает их, и потому говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего». Послание к Колоссянам, глава 3, стих 1. Там нет соблюдения. Ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Ох, куда он возвел ум наш! Какой великой мыслью он исполнил их! Не удовольствовался тем, что сказал горнего, не словами «где Христос», но прибавил «сидит одесную Бога». Дал понять, что оттуда не должно смотреть на земное, «о горнем помышляйте, а не о земном», послание к Колоссянам, глава 3, стих 2, «ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге», послание к Колоссянам, глава 3, стих 3. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе», послание к Колоссянам, глава 3, стих 4. Жизнь настоящая, говорит, не ваша. Ваша жизнь иная некая. Он уже спешит перенести их от земли. Старается показать, что они находятся на небе, что уже умерли, давая из того и другого понять, что не должны искать здешнего, земного. Если вы умерли, то вам не должно искать здешнего. Если вы на небе, то не должны искать земного. Не является Христос, значит, и жизнь ваша еще не наступила, она в Боге на небе. Итак, что же, когда мы будем жить? Когда явится Христос, жизнь ваша, тогда ищите и славы, и жизни, и радости. Это сказано с той целью, чтобы удержать их от развлечений и праздности. Павел обыкновенно так делает, доказывая одно, переходит к другому. Так, например, говоря о тех, которые предваряли трапезу, он вдруг перешел к соблюдению таинств. Ведь обличение бывает сильнее, когда оно неожиданно. «Сокрыто, — говорит, — от вас, тогда и вы явитесь с ним». Стало быть, ныне не являетесь. Смотри, как он перенес их в самое небо. Он, как я сказал, всегда старается показать, что они имеют то же, что и Христос. Во всех посланиях своих он говорит об этом, чтобы показать, что они, верующие, имеют во всем общение с ним. Для этого он говорит и о главе, и о теле. И делает все, служащее к объяснению этого. Итак, если мы явимся тогда, то не будем скорбеть, если теперь не наслаждаемся славой. Если настоящая жизнь не жизнь, если жизнь сокровенна, то мы должны проводить настоящую жизнь как мертвые. Тогда, говорит, и вы явитесь с ним во славе. Не без цели сказал во славе. И жемчужина скрыта, пока она в раковине. Итак, оскорбляют ли нас? Другое ли, что терпим? Не будем скорбеть, так как настоящая жизнь не наша жизнь. Мы странники и пришельцы. Итак, умертвите, говорит. Кто настолько безрассуден, чтобы для мертвого и погребенного тела покупать рабов или строить дома, или приготовлять драгоценные одежды? Никто. Потому и мы не должны поступать так. Мы обыкновенно желаем только одного — не быть обнаженными. И здесь также будем искать только одного. Наш первый человек погребен. Не в земле погребен, но в воде. Не смерть победила его, но победителем смерти он погребен. Не по закону природы, но по повелению власти, более сильной, чем природа. Что бывает по законам природы, то еще может разрушить кто-нибудь, но того, что происходит по его повелению, никто. Ничего нет блаженнее этого погребения. О нем радуются все, и ангелы, и люди, и владыка ангелов. Для этого погребения не нужно ни одежд, ни гроба и ничего подобного. Хочешь видеть прообраз? Я тебе покажу купель, в которой один был погребен, а другой восстал. В Красном море египтяне потонули, а израильтяне вышли из него. От одного и того же может произойти погребение одного и рождение другого. Третье. Не удивляйся, что в крещении бывает и рождение, и истление. Разве, скажи мне, разложение не противоположно соединению? Это очевидно для всякого. А огонь производит и то, и другое. Воск он растопляет и уничтожает, а золотоносную руду сплавляет и делает золотом. Так и здесь, в крещении, огненная сила, расплавив восковую статую, обнаружила вместо нее золотую. В самом деле, до крещения мы были глиняные, после крещения мы золотые. Откуда это видно? Послушай, что говорит сам Павел. Первый человек из земли перстный, второй человек небесный, с неба. Первое послание Коринфянам, глава 15, стих 47. «Я сказал, какое расстояние между глиняным и золотым. Нахожу, что еще большее различие между небесным и земным. Не столько отличается глина от золота, сколько земное от небесного. Мы были восковые и глиняные. И от пламени пожелания мы таяли гораздо более, чем воск от огня. И встретившееся искушение сокрушало нас гораздо более, чем камень, глиняные вещи. Изобразим, если хотите, прежнюю жизнь. Не все ли в ней было земля и вода, и ветер, и пыль, непостоянно и приходящие? Рассмотрим, если угодно, не прежнее, а настоящее. Не найдем ли, что все существующее — прах и вода? О чем еще желаешь сказать тебе? О начальствах и властях? В настоящей жизни ничего, кажется, не домогаются с таким старанием, как этого. Но скорее увидишь пыль, неподвижно стоящую в воздухе, чем постоянство в этом, особенно в наше время. Кому не подчинены начальники? Тем, которые любят их, евнухам, делающим все за деньги, злобе народа, гневу более сильных. Тот, кто вчера стоял на верхних ступенях трона, имел глашатаев, взывавших громким голосом, множество передовых слуг, гордо выступавших на площади, тот сегодня мал, низок и лишен всего этого. Все исчезло, как пыль, поднятая ветром, как унесшаяся волна. И как наши ноги поднимают пыль, так властителей производят те, у которых деньги в руках. Они во всю жизнь свою делают то же, что ноги наши, поднимая пыль. Поднявшаяся пыль занимает много места в воздухе, а сама невелика. Такова и власть. Как пыль ослепляет глаза, так гордыня власти помрачает зрение ума. Что же, ты хочешь, чтобы я рассмотрел вожделенный предмет богатства? Пожалуй, рассмотрим его по частям. В нем есть удовольствие, есть почести, есть власть. Сначала, если хочешь, исследуем удовольствие. Разве они не пыль? Разве они проходят не скорее пыли? Сладость приятна, пока она на языке, а когда наполнен желудок, тогда и на языке нет ее. Зато почести приятно, говоришь ты. Но есть ли что-нибудь неприятнее той чести, которая приобретается посредством денег? Если честь приобретена не усилием воли, не доблестью душевной, то не ты пользуешься честью, а богатство. Такая честь делает богача бесчестнее всех. Если бы ты, имея друга, пользовался общим уважением, и все открыто говорили бы, что сам ты ничего не стоишь, что они принуждены уважать тебя из-за друга твоего, скажи мне, могли ли бы они чем-нибудь более бесчестить тебя? Следовательно, богатство, когда его чтут более, чем обладатели его, есть причина бесчестия нашего, свидетельство слабости, а не могущества. Не глупо ли в самом деле, если нас не считают достойными этой земли и пепла, а таково золото, получать нам почтение из-за него? Подлинно, лучше не пользоваться честью, чем приобретать ее таким способом. Но так не бывает с тем, кто презирает богатство. Если бы кто-нибудь сказал тебе: «Я не считаю тебя достойным никакой чести, но уважаю тебя за твоих слуг», скажи, какое бесчестие было бы для тебя хуже этого? Если постыдно приобретать честь через рабов, имеющих одинаковую с нами душу и природу, то еще постыднее приобретать ее посредством того, что гораздо ничтожнее, я разумею, стены домов, дворы, золотые сосуды, одежды. Это действительно смешно и постыдно. Лучше умереть, чем пользоваться такой честью. Скажи мне, если бы ты, гордящийся своим величием, подвергся опасности, и какой-нибудь незначительный и презренный человек захотел бы избавить тебя от нее, что могло бы быть для тебя хуже этого? Что вы рассказываете друг другу о городе Антиохии, о том же я хочу сказать вам. Некогда наш город оскорбил императора, и император приказал уничтожить его весь до основания, и мужей, и детей, и жилища. Так цари гневаются. Они пользуются властью, как хотят. Таково-то зло власть. Итак, город наш был в крайней опасности. Соседний приморский город отправил к царю ходатаев за нас. А жители нашего города говорили, что это хуже, нежели истребление города. Такая честь хуже бесчестия. Смотри же, где честь имеет свой корень? Нас делают почетными и руки поваров, которых мы обязаны благодарить за это, и свинопасы, доставляющие богатый стол, и ткачи, и поденщики, и делатели металлов, и пирожники, и устроители трапез. Четвертое. Итак, не лучше ли не пользоваться честью, чем быть обязанным благодарностью за нее таким людям? Но и без этого я постараюсь ясно показать, что приобретение богатства соединено с великим бесчестием. Оно душу делает гнусной, а что бесчестнее этого? Скажи мне, если бы к благообразному и красивейшему телу подошло богатство и объявило, что оно сделает его гнусным, вместо здорового — больным, вместо хорошо сложенного — опухшим, и, наполнив все его члены водяной болезнью, вздуло бы лице, растянуло бы его во все стороны, раздуло бы ноги и сделало бы их тяжелее бревен, вспучило бы живот так, что он был бы больше всякой бочки, и затем объявило бы, что если кто захочет исцелить его, оно не позволит, в этом его воля. Если бы, наконец, дошло до такого своеволия, что подвергало бы наказанию всякого, приближающегося к телу для его исцеления, скажи мне, какая жестокость могла бы быть больше этой? Если же богатство поступает так с душой, какое же оно добро? Но власть его тяжелее болезни. Если больной не слушается предписания врачей, это хуже болезни. А богатство именно это производит, отовсюду воспаляя душу и не позволяя врачам приблизиться к ней. Не будем же считать богачей блаженными за их власть, но пожалеем об них. Если я увижу одержимого водяной болезнью, употребляющего напитки и вредные мяса, какие хочет, и никто не может запретить ему, я не назову его счастливым за власть его. Власть, равно и почести, не всегда благо, потому что они надмевают душу. Ты без сомнения не согласишься, чтобы тело получило с богатством такую болезнь. Как же ты не родишь о душе, которая принимает с богатством, кроме болезни, и другое наказание. Ее отовсюду жгут горячки и воспаление, и никто не может угасить этот жар. Богатство не позволяет этого, считая приобретением то, что в самом деле есть потеря, то есть ничему не подчиняться и все делать по своему произволу. Ничья душа не наполнена столь многими и столь безрассудными пожеланиями, как души желающих обогащаться. Каких сумасбродств они не представляют себе? Всякий согласится, что они измышляют гораздо более, чем те, которые измышляют иппокентавров, химер, зверей с змеями вместо ног, скил и чудовищ. Если ты захочешь представить себе какое-нибудь из их пожеланий, увидишь, что это такое страшилище, в сравнении с которым и Скилла, и Химера, и Иппокентавр — ничто. Найдешь, что оно совмещает в себе всех зверей. Кто-нибудь, пожалуй, подумает, что я сам имел большие богатства, когда так верно изображаю жизнь богачей. Рассказывают, что какой-то, в подтверждении слов своих я сначала приведу нечто из эллинских песнопений, рассказывают, что какой-то царь их до того обезумел от роскоши, что приказал сделать из золота платановое дерево выше неба и сидел под ним в то время, когда воевал с неприятелями, искусными в военном деле. Разве такая прихоть не стоит иппокентавров или скил? Другой бросал людей внутрь деревянного быка. Разве это не скилла? А некоего из древнейших царей и воинов богатство сделало женщиной вместо мужчины. Да что я говорю женщиной? Зверем бессмысленным. И еще хуже того, потому что звери, когда они находятся под деревьями, удерживают свои природные склонности и ничего больше не желают, а тот и природу зверей превзошел. Итак, Не крайнее ли безумие собирать богатство? А всему причиной неумеренность пожеланий? Но скажете, богачу многие удивляются. Да, зато они и подвергаются такому же смеху, как и он. Не богатство здесь представляется глазам, а безумие. Выросшее из земли платановое дерево не гораздо ли лучше того золотого? Все согласное с природой приятнее того, что противно природе. На что хотелось тебе золотого неба, безумец? Видишь, как большое богатство доводит людей до безумия, как надмевает их. Я думаю, что оно еще не знает моря и скоро захочет по нем ходить. Разве это не химера, разве это не ипокентавр? Есть и ныне такие, которые ничем не уступают, даже более безумствуют. Чем, скажи мне, отличаются по безумию от золотого платана те, которые делают золотые кувшины, горшки и сосуды? Чем отличаются от него те женщины, которые, стыдно, а необходимо сказать, делают серебряные ночные горшки? Надлежало бы стыдиться вам, делающим это. Христос алчит, а ты так роскошничаешь, или лучше сказать, безумствуешь? Какого наказания не заслуживают они? И ты еще спрашиваешь, отчего разбойники, отчего убийцы, отчего бедствия, когда дьявол так овладел вами? И блюда серебряные иметь не свойственно любомудрой душе, все это роскошь. А делать из серебра нечистые сосуды разве не роскошь? Не скажу роскошь, а безумие. И не безумие, а бешенство. Даже хуже бешенство. Пятое. Я знаю, что многие за это смеются надо мной. Но я не перестану говорить, лишь бы только принести пользу. Подлинно. Богатство делает людей безумными и бешеными. Если бы у них была такая власть, они пожелали бы, чтобы и земля была золотая, и стены золотые, и, пожалуй, чтобы и небо, и воздух были из золота. Какое сумасшествие, какое беззаконие, какая горячка! Другой, созданный по образу Божию, гибнет от холода, а ты заводишь такие прихоти. О, гордость! Может ли безумный сделать больше этого? Извержения свои ты так почитаешь, что собираешь их в серебро. Знаю, что вы приходите в ужас от моих слов, но должны ужасаться жены, которые так делают, и мужья, которые потворствуют таким недугам. Это необузданность, свирепость, бесчеловечие, зверство, наглость. Какая Скилла, какая Химера, какой дракон! Или лучше, какой демон, какой дьявол стал бы поступать так? Какая польза тебе от Христа? Какая польза от веры? Когда иной эллин, язычник, сноснее, даже не эллин, а демон? Если голову не должно украшать золотом и камнями, то может ли ожидать прощения тот, кто употребляет серебро на такие грязные надобности? Разве недовольно того, что другие вещи, хотя и это несносно, стулья, скамейки, все из серебра, безумно и это, и везде чрезмерная пышность, везде тщеславие, нигде нет соответствия нужде, всюду излишество. Я опасаюсь, чтобы женщины, продолжая такое сумасшествие, не сделались похожими на чудовище. Можно ведь ожидать, что они захотят иметь и волосы золотые. Можете ли вы сказать, что немало не сочувствуете ничему из сказанного, что оно не трогает вас, не возбуждает пожелания? Если бы не удерживал стыд, вы не отперлись бы. Если вы позволяете себе и поступки более нелепые, то тем более я могу думать, что появляется желание иметь золотые и волосы, и губы, и брови, и все члены обмазать растопленным золотом. Если вы этому не верите и думаете, что я шутя говорю это, то расскажу вам, что я слышал, что даже и теперь есть. У персидского царя золотая борода. Искусные слуги вплетают в волосы ее, как в уток, золотые пластинки, и он лежит точно чудовище. Слава тебе, Христе! Каких великих благ исполнил ты нас! Как все устроил ты, чтобы сохранилось здравие души нашей! От какой чудовищности, от какого безумия избавил ты нас! Теперь предуведомляю, уже не увещеваю, но приказываю и объявляю. Кто хочет, пусть слушает, а кто не хочет, пусть не исполняет. Если вы будете продолжать такую жизнь, я не потерплю более. Я не приму вас, не позволю переступить этот порог. Что мне до того, что больных много? Что же будет, если, уча вас, не воспрепятствую прихотям? Павел запретил и золото, и жемчуг. Эллины смеются над нами. Наше учение им кажется баснею. Внушаю это мужам. Ты вошел в училище. Изучаешь духовную философию. Прекрати эту пышность. Внушаю это и мужам, и женам. Пусть кто-нибудь поступает иначе. Я не стану более терпеть. 12 было учеников. А послушай, что говорит им Христос. Не хотите ли и вы отойти? Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 67. Если мы будем все поблажать, когда же исправим вас? Когда принесем пользу? Но есть, говоришь, другие ереси. Переходят и туда. Это слова пустые. Лучше один, творящий волю Господню, чем тысяча беззаконников. А сам ты, скажи мне, чего бы хотел? Иметь ли 1000 слуг, беглецов и воров, или одного благоразумного? Итак, я увещеваю и приказываю. Эти украшения для лиц, и эти сосуды сокрушить и раздать бедным, и не безумствовать так. Пусть кто хочет, уходит от меня, кто хочет, осуждает, я никому не буду поблажать. Когда я буду судиться пред престолом Христовым, вы будете стоять в стороне. Ваша любовь не поможет мне, когда я буду давать отчет. Все портят эти слова. Лишь бы, говорят, не отступил, не перешел в другую ересь, он слаб, окажи ему снисхождение. Но до чего же? До какого времени? Один раз, два раза, три раза, но не всегда же. Итак, я опять объявляю и свидетельствуюсь словами блаженного Павла, что когда опять приду, не пощажу. Второе послание Коринфянам, глава 13, стих 2. Когда исправитесь, узнаете тогда, какое приобретение, какая польза в этом. Да, советую вам, прошу вас, я не отказался бы обнять колено ваше и умолять об этом. Какая изнеженность, какая роскошь, какая наглость. Да, это не роскошь, это именно наглость. Какое безумие, какое неистовство. Так много нищих стоит около церкви, а церковь, имея столько чад и столько богатых чад, не может помочь ни одному бедному. Один голодает, а другой напивается. Один употребляет серебро даже для нечистот своих, а у другого нет и хлеба. Что за неистовство? Что за зверство такое? Пусть же мы не будем доведены до искушения наказывать непослушных и делать это с досадой, но пусть они все это выполнят добровольно и с терпением, чтобы жить нам в славе Божьей, избежать будущего наказания, исподобится благ, обещанных любящим Его благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.